собственный бизнес или семья, стать родителем или дизайн-директором.
Вместе с мамой онлайн и сервисом по развитию карьеры H мы решили ответить на эти вопросы. Меня зовут Герман.
А я Даша. И это подкаст «Абсолютно непланируемая история» от продуктовой лаборатории «Миш».
Мы поговорили с 9 героинями, которые успешно совмещают в себе любовь к детям и любовь к карьере. И тем самым они помогли нам развеять популярный миф об их несовместимости.
Привет, коллега.
Привет. Привет, привет.
Сегодня у нас Юля. Мы работаем в одной продуктовой лаборатории, в одной дизайн-студии, в Миш. И Юля нам сегодня расскажет о том, как все-таки это ощущается, когда ты ждешь второго ребенка.
Да, такая тема, да, сегодня?
Да. Во-первых,
давай попросим Юлю представиться. Мы-то знаем, кто Юля. Юля,
да, расскажи. Я работаю в продуктовой лаборатории Миш. Работаю на данный момент ПМом, продуктовым менеджером. Ну и параллельно еще много чего делаю в компании Миш. В общем, на самом деле, я больше даже такой человек, что если свободное место и некому занять, то вот я этим могу заняться.
Я узнала, как называются такие люди. Недавно называется Anykay. Это хорошая функция.
Я запомню. Важно. Ты знаешь, а я читала книжку, как раз пока была в декрете. Книжка, я забыла, как она называется. В общем, суть профессии в том, чтобы решать проблемы. То есть приходит человек, смотрит на компанию сверху и такой, вот тут у вас что-то не так, вот тут у вас что-то не так. Но он молча просто это все делает первое время, а потом просто выдает какое-то решение.
Это значит, что по есть Ицхак Адизес, у него есть оценка руководителей. И, в общем, его концепция в том, что не существует идеального руководителя, существует команда руководителей, которая закрывает 4 функции, и одна из которых это П, это решало. Угу. Вот, и это человек, который очень хорошо решает проблемы. У меня просто эта функция превалирующая в моей, я тоже люблю.
Какие остальные функции?
Как бы идеальный руководитель, у него есть одна ведущая функция и 3 остальных типа. В общем, и 3 других, они могут быть сильными, либо, но они хотя бы в зачатке должны быть. Угу. Короче, П это решало, человек, который круто решает проблемы. А это администратор, это который классно настраивает процессы. Интегратор, это человек, который круто настраивает связи. И есть еще его в крайней стадии называют поджигатель. Это человек, который генерирует идеи, который видит в будущее, ему вот нужно вот куда-то вперед, но если у этого человека нет других функций, он просто будет приходить такой, сегодня мы бежим туда, завтра мы бежим сюда, и вот у него вот это абсолютно, короче, степень поджигания.
Слушай, ну у меня вот прям сразу, я вспоминаю своих руководителей, с кем я работала, и у меня прям сразу картинки перед глазами, что, о, вот у этого хорошо, вот это вот прокачано, вот у этого хорошо, вот это прокачано, и вот когда сегодня мы бежим туда, завтра мы бежим сюда, очень хорошо, когда есть второй партнер, который говорит, мы обязательно туда побежим, но не сегодня.
Ну вот в этом и прикол, что ты, когда собираешь команду руководителя, ты должен понимать про себя, что у тебя хорошо, и должен закрыть другие функции другими людьми. Не можешь настраивать процессы, найми человека, которому будет по кайфу это делать.
Это надо быть очень честным с собой, потому что, когда человек выходит на руководительскую должность, очень часто он говорит, я буду делать все. Я вообще тут вот все смогу, все везде закрою собой.
Слушай, ну и когда я выходил на руководящую должность, я такой, я все делать не буду.
Я буду делать
только то, что я хорошо умею делать.
Это очень классно. Но я прям столкнулась с таким моментом, и, собственно, я в менеджерскую позицию так перешла, потому что я очень долго была программистом, параллельно еще и менеджерила. То есть общалась с заказчиками, пыталась там как-то выяснить, что нужно, что не нужно, потому что, ну, все время брали менеджера, который он как бы может вести проект, но он не то, чтобы погружается, и уж точно не погружается прям в продукт. Этого прям очень не хватает у ПМов. Это, наверное, не особо даже ПМская история, потому что, наверное, продукт больше, который вот радеет продуктом. А мне прям хотелось, чтобы, ну вот, мы чтобы не просто так мы это делаем. Ну да, мы закончили вот это вот, ну оно вот у нас теперь лежит. А чтобы прям люди кайфовали от этого, чтобы разработчики кайфовали, и чтобы какой-то потребитель был у этого продукта. И в какой-то момент я что-то сидела и поняла, что почему я занимаюсь сразу там 2-3 ролями в продукте. То есть я беру на себя и менеджерить, я программирую, и в какой-то момент я уже вообще не могу, ну, типа, ну, мне не хватает времени абсолютно.
Это уже после рождения первого ребенка было или
Слушай, да, это, ну, вот когда я осознала, это уже было после.
Когда ребенок вытеснил вот ненужные задачи из тебя, так сказать.
Время, скорее.
Да, время, да. Он забрал нужное время.
И ты уже вот к тайм-менеджменту. Как ты приходишь в декрете к тайм-менеджменту, что у тебя четко есть там 2 часа. Я могу поработать. Да. Как в видосе. Сейчас поработаем. И ты просто на полную силу.
Но это, мне кажется, вот эта стадия, когда ты понимаешь, что ты должен делегировать, это какая-то не то, что точка роста, это вообще как бы болезнь новичков. Я тоже на себе это почувствовала, что ты такой, я все сам сделаю, как же, другие сделают плохо, ай-яй-яй-яй-яй. Но как раз-таки, да, вот это умение принимать, что другие могут решить по-другому, и это ок, это вообще...
И знаешь, самое классное, это когда ты сталкиваешься с тем, что человек принимает решение не такое, какое бы ты принял, и в итоге оно приводит к хорошему результату.
Да.
И вот в этот момент ты просто сидишь и такой, блин, а я бы сделал по-другому, и не факт, что привело бы к хорошему
результату. Но никто не знает, что ты бы сделал по-другому.
Но это про честность, про руководство. Мне кажется, вот когда ты можешь честно признать, то есть сильная сторона еще вот такого, наверное, эмпатичного руководителя, уметь признать, что я был неправ. Типа, чего такого?
Это и про родителя то же самое, кстати.
Что
очень важно иногда родителю говорить, что я не прав. Очень много параллелей у родительства и у руководства, потому что все люди, а в каждом человеке есть ребенок, особенно в уставшем человеке много ребенка, и поэтому ты начинаешь с ними общаться, иногда надо кого-то там утешить, сказать, все в порядке, не надо там переживать, все хорошо. Иногда, да, надо сказать, что, блин, ребят, тут вот я налажал, вы были правы, я налажал, извините, пожалуйста. И с ребенком ровно то же самое. И вот когда появляется ребенок, параллели эти становятся прям очевидными, и становится общаться с командой проще. Потому что я вообще не хотела никогда в тимлиды идти. И общаться с командой мне было очень страшно. Потому что, ну, это же люди, там, у всех свои загоны, у всех мотивация у всех своя. И это тоже надо понимать, какая у кого мотивация. Было очень сложно. А вот после рождения ребенка стало сильно проще.
Удивительно. То есть ребенок прокачивает менеджерские навыки.
Очень сильно.
Эмпатичность.
Ну, я даже думаю, смотри, там получается эмпатичность. Мы как исследователи с тобой. Вот на протяжении нашего исследования мы выяснили. Ты как бы интересный акцент сделал на эмпатии. До этого эта тема не поднималась. Эмпатия. Тайм-менеджмент.
Да.
И вот, ну, как бы прям мать идеальный менеджер.
Да, да, но это правда. Очень многие мамы, даже которые вот не работают, про всех, если вот взять, то все равно каждая мама очень четко распределяет время. Это начинается, знаешь, с базового сон ребенка. Тебе надо за ним следить, иначе у тебя будет не ребенок, а кусок орущего нечто, который будет просто невменяемый. А ты не будешь понимать, почему. И очень многие мамы с этим сталкиваются, когда они такие, режим — это для слабаков, да, вот это вот все, что мы будем, как нам нравится, как нам хочется. А потом приходится обращаться там ко всяким консультантам по сну, которые будут настраивать обратно этот режим. И вот начиная, наверное, со сна, вот с настройки вот этого вот сна, ты приходишь к тайм-менеджменту, который вот тоже... А тебе надо под этот сон, под эти циклы сна подстроить свою жизнь. Очень хотелось бы, чтобы ребенок подстраивался под твою жизнь.
Но так не работает, к сожалению.
Но, к сожалению, да. И мы пробовали, но у нас не получилось. Чем быстрее ты поймешь, что тебе нужно подстроиться под эти циклы сна, тем лучше у тебя жизнь будет с ребенком. И, соответственно, когда ты потом переходишь в продукт, в менеджерский, да, ты тоже замечаешь некоторые циклы продукта, как он у тебя развивается, что вначале надо вот нагнать людей, они что-то делают, и как бы тебе не хотелось ускорить или повлиять, что ну давайте, ну невозможно, просто это цикл. Тебе надо как-то вот под этот цикл просто подстроиться, и если ты вот этот цикл поймаешь, тебе будет легче жить, как с ребенком, да? Вот очень много параллелей. Всегда очень много параллелей. Но это все к психологии. То есть есть книжки, которые ты начинаешь читать и понимаешь, что так это не про ребенка, это типа в целом про людей. Все люди так живут, это не только ребенок.
А какие книжки, например?
Я посоветовала бы почитать очень сильно, если вот просто про людей, но при этом про детей. Это «Счастливый ребенок» Курпатова.
О, необычно, Курпатов, прикольно.
Да. Там просто он вот прям разбирает. Очень много примеров, очень много. И я, когда его читала, у меня, знаете, какая мысль была? Вот на протяжении всей книжки. Я что, не уникальная? Ничего вообще. То есть про это, про все мои проблемы есть книга, и там прямо описано, что делать. И даже не только что делать, а как мы пришли в эту точку. То есть с какими загонами у тебя были там родители, допустим, твои, что вот как это на тебя повлияло, что потом тебе делать, и как бы как это все влияет на твою жизнь. И я просто вот после там нескольких глав, которые были, меня триггерили, я сидела и просто такая, а почему про это не везде говорят? Почему?
Просто не все про это понимают. На самом деле.
Это тоже правда, потому что у меня вот прям пример. Мы читали одну и ту же книжку с моей там родственницей, и у нас абсолютно разные выводы из книг. Мы как будто две разные книги читали, хотя читали одну и ту же. Она себя успокоила, то есть она прочитала книгу и сказала, что да все в порядке, ну просто вот жизнь такая, надо с этим смириться. Я когда прочитала эту книжку, я такая, сейчас поработаем. Ну то есть я поняла, как сколько всего мне нужно исправить, чтобы я пришла в точку, где мне будет спокойнее жить, комфортнее жить. И вот это вот
мне это классно.
А я тут видела лайфхак, как удержать ребенка, если тебе нужно отойти, но чтобы ребенок сидел на диване и типа ничего с ним не случилось. И значит, мама просто пришила к спине кофты, к липучке, она кресла на диван, ну, обратные вот эти вот зацепки. И типа она его вот так вот сажает прям вот сильно к стулу. И он типа приклеен, и он пытается оторваться, у него ничего не получается. Она там прям длинные такие, ну, прям хорошо держала. Вот. И она типа спокойно идет там, там чай попить, что-то еще. А он вот сидит такой, лайфхаки от родителей.
Да.
Знаете, у меня после того, как меня отец в детстве заворачивал в ковер, ну так, просто ради веселья. У меня клаустрофобия, я не люблю, когда меня обездвиживают руки.
Для чего это делать?
Интересно, что у этого ребенка будет, а?
Это игра просто
такая? Ну да, да, типа игра была. Интересно, что будет с этим ребенком? Он теперь... будет бояться сидеть, наверное, потому что будет
вот
бояться
вопрос.
Прилипнуть к стулу.
У тебя вот папа, ну, вот с тобой так играл и такие последствия возымел. Папа помнит, что он вообще с тобой так играл?
Нет, конечно.
Вот, вот это вот прям очень классная история про то, что родители абсолютно не понимают, в какой момент они наносят травму.
Конечно.
А причем это, знаете, травма наносится какой-нибудь мелочью. Прям вот вообще, который ты абсолютно не замечаешь эту вот историю. Ты думаешь, ну, так, как в качестве родителя, что ты там наорал на него, там какие-то, какие-то такие вещи вот происходят, ты думаешь, ну, блин, я, наверное, вот сейчас ну, там что-то как-то возьму. Не вспомнит этого ребенок. Вот как ты орал, он, скорее всего, не вспомнит. Так, ну, мама там, не знаю, устала, мама там что-то такое. А вот какая-нибудь такая вот мелочь, вы играли вообще. И потом родитель такой, я не буду дышать на тебя. А как? Ну, а вдруг там что-то...
Мне кажется, это стадия, когда нужно принять, что ты обязательно накосячишь.
Да, 100%.
Ну, вообще, кстати, это в любом деле, вот я сейчас тоже прохожу обучение, и там была глава о том, как проходить это обучение эффективно, и преподаватель говорит, вы налажаете. Вы все сделаете очень плохо. Но если вы не сделаете очень плохо, вы не сделаете ничего.
А вот если ты будешь в изоляторе ребенка держать и идеально все делать по
это
книжке,
еще хуже.
Это еще да, хуже будет, конечно. Ну, я не знаю, чего что это даже выльется.
Он будет потом слушать песни Сплина, все на свете из пластмассы, и вокруг пластмассовая жизнь и плакать. Но это же да, тоже иллюзия. Типа жизнь-то настоящая. Твоя задача как родителя подготовить ребенка к жизни реальной. Да. Чтобы он у тебя вышел самостоятельно. Это есть психолог Паевского, вот она рекомендует там ребенка в 7 лет на автобусе отправлять одного, чтобы он ориентировался в пространстве хорошо. Я, конечно, как типа представлю...
Мама, не хочешь, да, так делать?
Я просто побегу за автобусом. Ну, мне будет страшно.
Ну, мне тоже. Ну, я бы, наверное, знаешь, не то чтобы, может быть, на автобусе там, куда-то, но дойти, допустим, до магазина, может быть, даже я как-то где-то буду присматривать немножко.
Классическая история ребенка в магазин за пивом.
С записочкой.
Да-да-да.
А все ходили, да?
Я ходила, но я даже не так, я просто папе 13 лет сказала, что я знаю ларек, где пиво продают. И мы наспор, он сказал, спорим нет. Я говорю, спорим да. И с 13 лет я ходила папе иногда за пивом, потому что я знала ларек, где продают дети.
Так вы узнали друг друга чуточку лучше.
Так, но у меня папа, как бы у меня родители, наверное, они где-то внутри такие, твою мать, она знает, где достать пиво.
И она его достает.
Но папа проиграл спор. Пиво-то я достала.
Это и был приз.
это самый смешной выпуск. Юль, давай откатимся чуть-чуть к твоему первому материнству. Вообще, ты как-то готовилась быть мамой? Был ли у тебя какой-то план? Не знаю, кем ты работала вообще вот на момент рождения твоей дочки?
Я была программистом. Я работала программистом, и я готовилась к материнству, уже будучи беременной.
Отличный план.
И работая, насколько я помню.
Да, и работая.
Ты недолго была в декрете совсем, по-моему.
Ну да. Спасибо, Миша, что я смогла хоть чуть-чуть, но работать. И это у меня был как глоток воздуха, что я сейчас схожу подышу, я схожу поработаю, почувствую, что я... в мире, что я просто сижу в четырех стенах с маленьким ребенком. А то, что у меня работает мозг, что я могу чем-то помогать, что я могу что-то делать. И да, я довольно рано начала возвращаться, но это было прям совсем немного, потому что иначе ты не сможешь жить. Ну, устаешь очень сильно. Но, тем не менее, это важный был момент в моем материнстве и декрете, что у меня была работа, и она меня выдергивала вот из этого материнства. Она как-то вот, знаете, когда тебя немножко затягивает, и работа такая, не-не-не-не-не-не-не, мы адекватные. Потом ты такой, опять тебя уводят куда-то в сторону материнства и каких-то загонов, а загонов там просто вагон. И ты опять там возвращаешься, общаешься с людьми, у кого-то тоже есть дети, они тебе... Да ты чё загоняешься? Это у всех так, это вообще нормально, и это надо просто через две недели, там, через месяц у тебя уже все поменяется, и вообще не парься. И такой... вернулся обратно в адекватность. Это прям важно в материнстве. А готовилась я как? Я пошла к психологу сразу.
О, здорово.
Потому что я понимала, что я прям не готова к ребенку. У меня очень много страхов, у меня очень много своих каких-то проблем нерешенных. Вот. И я пришла к психологу, такая, я не хочу ребенка. Ну вот.
Тебе помог психолог принять?
Да, мне прям она очень хорошо помогла, причем довольно быстро.
Вот я как раз хотел спросить, сколько времени понадобилось?
Вообще очень быстро. Как обычно люди приходят к психологу первый раз? Потом-то уже все понимают, а первый раз ты приходишь. Сколько мне сеансов надо для того, чтобы все нормально стало? Ну, мне очень повезло с психологом, потому что она такая мне говорит, ну, за 5 сеансов мы с тобой к какому-то результату придем. Хотя я понимаю, что, ну, нет. Ну, за 5 сеансов... Сейчас я понимаю, что за 5 сеансов не особо реально это что-то сделать. Но, не знаю, то ли она меня так прочитала, то ли как, но меня этот ответ устроил, что это не бесконечно я буду, да, там, ходить 3 года и вот...
Она тебя запрограммировала просто. Она тебе сказала то, что ты хотела услышать, и ты поняла, что, типа, 5 сеансов, и я все.
Именно так. Вот то, что вот она сказала то, что я хотела услышать, это вот прям точно да. Но, тем не менее... Действительно, через 5 сеансов у меня был результат. Меня она немножечко тоже успокоила, потому что я насмотрелась на предыдущий опыт родственников, каких-то своих знакомых, там тоже как вот падали вот в это материнство, когда вот просто с такими вот глазами мамы такие, я не могу. А я так прям вот вообще очень боялась, мне прям страшно было в такое материнство упасть. И она меня успокоила, что ты другой абсолютно человек, у тебя другой подход, у тебя там уже есть мысли, что вот так я не хочу, у меня так там не будет. Там. Ну, не то, что не будет, но как минимум я понимаю, что это нехорошо. И через 5 сеансов у меня, во-первых, уже была какая-то структура в голове, структура проблем в моей голове. Ну, да. Я более спокойно подходила к тому, что я вроде образованный, умный человек. А у меня муж тоже готов и хотел, собственно, ребенка. Потому что я бы одна не вывезла. Это правда, это спасибо мужу за то, что он очень сильно включался во все этапы, и мне все время говорили там девушки мои знакомые, что тебе очень повезло, потому что у тебя муж знает твой срок беременности. Он знает там, как ты себя чувствуешь, там, когда тебе, куда, чего, еще даже во время беременности, еще даже ребенка не было. И потом, когда появился ребенок, то есть он тоже был полностью погружен во все процессы, не было такого, что «Ой, уйди, ты ничего не понимаешь, ты там ничего не знаешь». Поначалу было... Потому что иногда хочется сказать, что ты не понимаешь, ты там ничего не знаешь. Но в какой-то момент ты себя такой останавливаешь. Ты хочешь сама все это делать? Не особо. Ну так давай, наверное, лучше объясним человеку, что вот это маленький ребенок, с ним надо вот так сейчас, да, там, потом mm-hmm. это поменяется через месяц. Вот. Но, тем не менее, он вот был погружен, и мы старались как-то общаться, чтобы не было ситуации, когда я не могу уйти никуда. Вот это тоже очень у многих такая история, что мама не может никуда уйти. Папа mm-hmm. может, мама отходит чуть буквально в сторону, и ребенок такой: нет, все, его бросили. Потому mm-hmm. что папа не важный взрослый, как ты вот говорила, да, не важный взрослый. Что его оставляют с каким-то вообще чуваком, который: ну да, мы с тобой играли, да, мы с тобой там что-то тусили, но я тебе не доверяю, чувак. Mm-hmm. Это тоже важно, чтобы mm-hmm. мужчина был погружен в ребенка. И меня этим успокоило. А потом я продолжила ходить к психологу. Ну, на какой-то момент я остановилась, у меня тоже вот плюс моего психолога в том, что она мне дает время на обдумать то, что мы разобрали. Угу. То есть это не постоянные сеансы, да, вот очень много с кем разговариваю, что если начали ходить, то они каждую неделю ходят, вот прям каждую угу. неделю. И в какой-то момент человеку просто уже нечего рассказать. Ну, потому что он каждую неделю с ним встречается. Ну, там реально уже все, я уже все, что мог тебе рассказал, я уже там из пальца начинаю высасывать проблему. А у меня нет, она очень спокойная, она мне такая: давай, вот сейчас мы закончим, ты почувствуешь, когда тебе надо будет вернуться.
Это приятно, да, такой какой-то недавящий маркетинг.
Да, да, и она очень спокойна mm-hmm. мне, так что давай ты подумаешь, mm-hmm. и вот когда тебе понадобится дальше куда-то двигаться mm-hmm. и понадобится вообще в принципе, ты мне там напишешь, позвонишь, скажешь, как чего. Ну, естественно, этот момент настал. В какой-то момент, по-моему, пора. Mm-hmm. Как кот смотрит на часы. По-моему, пора. Выходит какая-то новая тема, всплывает. И вот этот момент на подумать очень важный, потому что всегда важно осознать, что с тобой вообще произошло и какие изменения в голове у тебя произошли. Потому что ты приходишь к психологу, ты говоришь, что вот, значит, я привык жить вот так, вот так, вот так. В моей жизни вот так вот все работает. Он тебе говорит: ну смотри, вот у тебя, значит, есть какие-то стеночки, и эти стеночки, это как в этом, в матрице, Нео, ложки нет. И ты такой: в смысле, как ложки нет? Я же всю жизнь смотрю на эту ложку. Ну, то есть там какие-то ограничения, да, установки родителей, mm-hmm. что-то такое более приближенно, чтобы понятно mm-hmm. было, о чем я. Какой-то запрет по жизни или там какая-то mm-hmm. установка обычно, что надо жить вот так. И себе психолог аккуратненько тебя начинает подводить к тому, что не обязательно. Ты можешь принять, да, такое правило для себя конкретно, но оно не обязательно для тебя, оно не обязательно для окружающих тебя людей. И в этот момент у тебя сломалось в голове что-то. Вот эта стеночка, она у тебя, ну, либо пошатнулась, угу. либо прям сломалась, если она не очень сильно у тебя была угу. построена. Ты в этот момент должен с этим пожить и попробовать пройти сквозь эту стену. Очень надо попробовать вот в этот момент, потому что иначе ты не поверишь. Ну, как бы ты такой: да нет, ты фигню какую-то говоришь, ты какой-то просто неправильный психолог. И да, у меня было очень много таких стенок. Они просто вот падали одна mm-hmm. за одной. Фундаментальные вещи, на которых у тебя строилась вся твоя жизнь, какое-то твое мировоззрение.
Да, я тебя в этом плане очень хорошо понимаю.
У тебя тоже, да? Ты
да.
то же самое проходил. И мне повезло, опять же, с мужем, угу. что муж как точка опоры в этот момент. Потому что разбирала я как раз родительские установки и связь с родителями. А это же, ну, вообще фундаментальная вещь, на которую твоя жизнь угу. построена. И ты до нее, ты не докапываешься до нее, ты просто принимаешь это вот как раз в три где-то года, ты принимаешь как данность, что ну вот так вот мир построен. Почему? Ты не задаешь вопросы, потому что иначе, ну, ребенок свихнется. И слава богу, что воспринимает это обратно, когда мы к родительству вернемся. Это очень важный момент, угу. иначе будет все очень плохо. Но в определенном возрасте, даже психологами выведен плюс-минус точный возраст для девушек. У парней это происходит раньше, угу. а вот у девушек это все происходит позже, в 27 лет примерно. А девочки начинают сепарироваться от мам.
Mm-hmm.
И это очень важно, когда девочка начинает ставить под сомнение все установки и все какие-то вот mm-hmm. правила, mm-hmm. которые ей задала. Значимые взрослые, да, там mm-hmm. не обязательно мама, чаще всего мама, потому что у девочек с мамами сильный контакт. Вы, наверное, видели на улице, когда идет мама с дочкой, и они вот крепко связаны, по ним прям сразу видно, что они крепко связаны, особенно да. когда одной 90, другой 70, и они под ручку
да,
такие.
Да, да, да.
Это очень страшная история, ребята. Это люди, которые не прошли сепарацию. Это очень тяжело для обеих сторон. То есть от этого страдает и мама, и дочка. Они компенсируют что-то этой связью. Ну, мама, вероятно, потеряла мужа каким-то способом. Либо муж был такой, что не давал ей любви, и она такая: ребенок мне заткнет эту дыру. Я его никому не отдам. Мой ребенок. Все. Все плохие кругом. Мама хорошая, все плохие. И ребенок не может просто оторваться от мамы, даже если у него там такая потребность есть. А иногда он даже не понимает, что можно от нее оторваться и сказать маме: мам, спасибо большое тебе за мое воспитание, за то, что я выросла, за то, что у меня все было. Но сейчас мне надо идти одной дальше. Ты идешь своей дорогой, а у меня своя дорога. И это вот очень важно. И вот у девочек это вот примерно 27, плюс-минус. Конечно, у всех по-разному, в зависимости от того, какой родитель, насколько сильно он крепко держит, потому что вот у некоторых до 70 лет как бы это не
надо
происходит.
Надо просто диверсифицировать. Нужно несколько...
Детьми, да. Ну, детьми, да. Это работает, но тоже... Вот Курпатова я прям настоятельно рекомендую. Потому что он описывает как раз, даже если есть много детей, то иногда возникает тандем с определенным ребенком.
И тогда от этого еще и другой ребенок начинает страдать. Ну, очевидно, я думаю.
Да, но там, знаешь, вред для детей, с которым мама не входит в тандем, сильно меньше.
Сильно меньше, факт.
Чем вот у ребенка, с которым он вошел в тандем. Это такая вот вещь.
Интересно.
И очень важно ее пройти.
А у парней это во сколько происходит? Просто чтобы все знали.
У парней это, знаешь, вот прям иногда, начиная там с 17-18, то есть вот как он ушел и все.
Птенец типа... выпал из гнезда.
Да, да. Ну, у них, в принципе, отношения, наверное, у нас это традиционно заложено, что ты парень, ты там не плачь, сам
мужчина.
Можешь, да, берешь на себя ответственность. То есть ему сразу закладывают, что он ответственен за свою жизнь. И мало того, что за свою, еще и за чью-нибудь. Если особенно есть младшие кто-то, следи за этим. Твоя ответственность. Поэтому мальчики, они чуть-чуть попроще у них с мамами. Не всегда. Не всегда, потому что мамы разные бывают, мамы бывают такие властные, что там то же самое, как и с девочками, вот. Но в основном, да, там вот начиная от 18, и там уже по степени...
Ну да, могу подтвердить, у меня где-то это тоже 18 началось, вот это вот отделение.
Ну вот, и главное, чтобы мама поняла, что ребенок взрослый. Это очень важно, потому что многие психологи про это говорят. Родители живут чуточку в прошлом. То есть они воспринимают своего ребенка чуточку младше, чем он есть на самом деле. То есть ребенок уже много чего умеет, он много чего может делать самостоятельно, а родитель, ну, просто не успевает за развитием ребенка. Как бы ему кажется, что я еще не могу ему дать, там, не знаю, ну, с маленьких детей, допустим, все боятся ножа, дать ребенку нож, поиграть там какими-то вот этими моментами. И родители очень долго кажется, что, ну, он же сейчас там, не знаю, все, кровь, вены. Нет ребенка. А на самом деле очень часто ребенок вполне уже адекватный, он уже вполне может орудовать какими-то довольно там, опасными вещами. И родитель еще пока вот он помнит еще там двухлетку, допустим, да, которую ему. Вообще, ну, он только познает мир, и ты вот стараешься его как-то оградить, чтобы он познавал, но безопасно познавал, да, вот. А когда ребенок уже там трехлетка и так далее, то родитель все еще такой, то он же еще ничего не понимает. А там уже тебе ребенок подходит, тебе выдают какую-нибудь философскую мысль, и ты стоишь такой, а ты когда вырасти-то успел? Ты вроде бы не должен вообще еще такими категориями мыслить. Поэтому родитель чуть-чуть всегда в прошлом, а ребенок чуть-чуть в будущем.
Ну, как говорится, для родителей дети всегда дети.
Да.
Да, да. И вот если родитель соглашается с тем, что, слушайте, у меня же ребенок-то уже взрослый, он уже там все может самостоятельно потихоньку отдавать ему вот эту ответственность, это прям будет очень для всех сторон очень хорошо. В этом плане очень хорошо работает правило светофора. Оно по-разному называется, но со светофором самое, наверное, простое. Что у ребенка сначала все красное, все нельзя. Ну, то есть он может убиться, там что-то на себя прокинуть, там что-то такое. Потом ты какие-то вещи из красного переходят в желтое. Угу. То есть, ну, ты уже вроде смышленый, уже вроде понимаешь, что вот это там трогать нельзя, вот это там может на тебя упасть там что-то такое, что там, брать погремушку и бить себе об лоб, это не очень хорошая идея. Ты уже понял, опять же, опытным путем, как ты еще можешь понять это. Говорить бесполезно. Вот, особенно там, ну, сколько они начинают играть с погремушками, наверное, в 3 месяца, да, там, вот, ну, ты скажи, и что? Ты уже понял. И там вот потихонечку это все переходит в желтую зону, когда я с тобой слежу, но ты уже делаешь что-то самостоятельно. И затем это же действие через какое-то время переходит в зеленую зону, когда уже ребенок сам идет, там, берет, все сам делает, а ты уже вообще не контролируешь никак. То есть, возможно, ребенок будет это делать как-то по-другому, возможно, ему там удобнее будет делать не так, как ты учил. Но это все его зеленая зона.
Сам разберется.
Да, сам самостоятельно, и это правило вот светофора. Опять же, возвращаемся к руководству. Ты точно так же делегируешь какие-то вещи другим людям. То есть ты берешь себе человека.
Вначале все красное.
Сначала все красное. Сюда не лазь, сюда не лазь, сюда не лазь. Потом такой, так, смотри, я тебе объясняю. Вот с этим работаем вот так. Я смотрю за тобой, ты делаешь. Если что, есть что, я сразу тебе скажу, нельзя. Вот. И потихоньку таким образом ты как бы переходишь в зеленую зону. Человек уже делает все самостоятельно, а ты такой уже даже не знаешь, что он там что-то сделал. Да? Допустим, не знаю, если в качестве ребенка, то зубы почистил. Допустим, он сам зубы почистил, такой, мне что, уже не надо больше
апдейт подвезли.
Сидеть, да, сидеть и с тобой там что-то вычищать себе. Супер, здорово. Главное подмечать, что ребенок что-то новое уже умеет, и у него это довольно хорошо получается, он уже понимает, что он делает. И вот переводить. Не забывать переводить в зеленую зону потихонечку.
А ты думала о том, насколько легко или, может быть, тяжело тебе будет
в материнстве
отпускать детей?
А, отпускать детей. Да, я...
Размышляла ли?
Про это думаю постоянно. Началась она, наверное, вот прям совсем вот крошечки, когда вот надо оставить с папой. Это первое. Ну вот, или там с бабушками, там у кого какая ситуация. У меня это вот было, что мне надо оставить с мужем, а самой подышать, а ты вообще не доверяешь.
Ну да.
И в какой-то момент ты понимаешь, что это важно для всех. Сейчас это как раз ступенечка. У меня визуализация хорошо работает вот для моего мозга, что у тебя есть крючок такой, и, значит, на нем висит то, что я не отдам, не дам, никому не дам. И ты в какой-то момент его вот отцепляешь. И теперь так можно. Вот. И, соответственно, оставляешь с папой, ну, в зависимости от того, насколько ты ему доверяешь. Это время варьируется. И главное вернуться потом и прорефлексировать, что они же нормально посидели, никто не умер, ничего не случилось, все прошло хорошо. Даже если ребенок ударился, там что-то, ну, поплакал, там, не знаю, потерял маму. Тем не менее, они справились, у них все хорошо. И это уже чуть-чуть от тебя отделился ребенок. Чуть-чуть, но уже отделился. И вот таких микрошагов очень много. И ты вот каждый раз, в зависимости от возраста ребенка, эти шаги все больше и больше. Потом там много вот таких переходов. Оставила с бабушкой на выходные. Ты тоже как бы такой, а как оно там все? А вдруг бабушка там что-то будет делать не так?
Бабушка-то поопытнее будет.
Да, но, знаешь, проблема очень большая всегда в том, что поколение меняется. Проблема отцов и детей никуда не девается.
Ну, это да.
И взгляд на материнство у мамы и у бабушки абсолютно другой. Во-первых, бабушка, даже если там бабушка очень хорошая, она уже повидала виды, и она знает, что вот на этом надо забить вообще. Ну, там он побегал, там ударился, ничего страшного. Там попробовал он какую-нибудь землю поесть даже. Ну, ему же надо знать, как земля на вкус.
Ну да.
Вы же все... Вот тоже классная мысль. Вы все знаете вкус линолеума, двери и земли. Откуда вы это знаете?
Ну да.
Ну, земли, кстати, я не знаю, но двери ты точно чё? Знаю.
Ну, до весны двери, надо
двери
подождать.
Гер,
надо закрыть эти пробелы.
Весна близко.
Линолеум я не помню. Я любил линолеум тыкать ножом. Я обычно не ел то, что тыкал ножом.
А хоть ты себя не очень.
Но зато я знаю на вкус помаду, мел.
Кстати, да, вот помада.
Помада вообще делаю. Очень вкусная, да. Великолепно просто.
Вот, вот. И многие вещи, которые там, гудрон вы пробовали.
А, да, кстати.
Вот эти вот все.
Я даже, честно говоря, не знаю, что это такое.
Ты не знаешь, что такое гудрон? Ты что, у тебя во дворе крыши, что ли?
На вкус? На вкус? Вы что, издеваетесь, что ли?
Нет, ты не пробовал гудрон?
Да нет, он даже выглядит ужасно.
Вот оно, ты откуда вообще? У тебя богатая семья, что ли?
Нет.
А жвачка в смысле у вас какая?
В смысле гудрон? Пожевать. Мне, кстати, даже бабушка моя говорила, что типа я гудрон пробовала.
Я вместо жвачки, я жевал пластилин.
Ну, это упущение большое, да.
Ощущение. У мамы очень много часто загонов, что там правила какие-то определенные, что он ест у меня протертую еду, что вот ему это нельзя, ему то нельзя. Мультики. Это же вообще ужас там. Вот это вот. Ну, у разных мам все по-разному, а, соответственно, бабушкам надо как-то с этим жить. И тоже вот возвращаться часть к сепарации, мы выработали, знаете, какое правило? Что принимающая сторона регламентирует правила.
Ну, кстати, это сильно упрощает жизнь.
Расскажи подробнее, пожалуйста.
Ну, если ты оставляешь ребенка, допустим, с бабушкой или с няней, или с кем-то еще, они, по сути, тебе оказывают услугу. Угу. Они забрали твоего ребенка, чтобы ты поработал, отдохнул, там, все что угодно.
Угу.
И приходить к человеку, который тебе помогает, к няне больше можно как бы претензий, потому что это ее профессия.
Да.
И ты платишь ей деньги за это. А вот с родителями это прям очень хорошо работает, с бабушками имеется в виду, что они тебе просто
помогают,
оказывают услугу, и как они это сделают, спасибо, что помогли.
Да.
Конечно, в определенных рамках, что...
Ну, адекватности,
там, гудроном кормить не надо, да, но...
Не, ну, если попробовать, ничего страшного.
Ну, да.
Да, что если вот у бабушки есть возможность посидеть, то она уже решает, как это удобно сделать. Есть, конечно, какие-то флажочки, что вот мне это определенно нельзя. У ребенка аллергия.
Да.
Ты как
подумал.
Бы понимаешь, что это вот прям совсем нельзя. А есть вещи же, которые... Ну, просто вот я решила, что так нельзя, типа, что мультики не смотрят.
Ну, посмотрят, а ладно.
Да, но тем не менее, ты за это время отдохнешь, приведешь себя в чувство или там поработаешь.
Угу.
Для тебя же плюсы, вот надо всегда думать про эту сторону. Поэтому,
Ёмко и быстро.
Юль, ты как-то готовишься ко второму декрету вообще?
Я сильно меньше сейчас готовлюсь ко второму декрету, потому что я надеюсь, что предыдущий опыт меня немножечко, во-первых, успокоил, потому что уже все-таки опыт есть. Вот. Поэтому просто расслабиться и отдохнуть до. Я сейчас наслаждаюсь временем, когда я мама одного ребенка.
Кайф.
Потому что я понимаю, что там второй ребенок появится, и там уже будет.
Расслабься и получай удовольствие.
И последний тогда вопрос. Что бы ты посоветовала девушкам, которые сейчас планируют, может быть, стать мамой, задумываются об этом, или уже мама?
Ну, я всем, это даже не просто девушкам, которые планируют, это всем я посоветовала сходить к психологу. По запросу, конечно. Ну, то есть, если ты прям чувствуешь, что у тебя все хорошо, то не надо. Это тоже важно. Но, тем не менее, почитать какие-то книжки. Очень много книжек очень хороших по воспитанию детей. И вот чисто ознакомиться, что вот что тебя ждет. Просто возвращаясь к началу нашему, что в книгах описано, ты не уникальная. Ребенок рождается очень у большого количества людей. Очень многие вещи расписаны в книгах. Ты можешь избежать каких-то проблем, каких-то неприятностей. Это и по медицине. Есть отличная книга, называется «Федиатрия».
Да, подтверждает, суперкнига.
Вот, ее можно почитать. По психологии это вот, соответственно, Петрановская. Если у вас, вот вы не любите читать книжки, прям тяжело вам они даются, Петрановская, «Тайная опора». Книжка вот такая. Просто вот от года, там, от нуля до там, 3 месяцев, от 3 месяцев там что-то там до 7, и, ну, дальше там периоды увеличиваются. Соответственно, до 18 лет ребенка там расписаны все его кризисы, все вот эти вот моменты, которые вам нужно будет пройти с ребенком. Вот ее достаточно прочитать, и вы уже будете просто и, ну, периодически там возвращаться, потому что когда ты будешь возвращаться, это тебе конкретную главу твоего возраста надо прочитать там 5 страниц. Все, ты читаешь эти 5 страниц, такой: у меня все нормально. Это просто период ребенка. Там происходит то-то, то-то. И ты такой: особенно в кризис 3 лет, это важно, когда ты читаешь, там, ну, ребенок тебе на все говорит «нет». Всегда. Каждое утро у тебя начинается с истерики, вечер у тебя заканчивается истерикой, и ты понимаешь, что ну все, да я больше не могу, я что-то делаю неправильно, я плохая мать. Что самое важное у нас? Читаешь Петрановского, и такая, у него кризис негативизма. Он сначала тебе говорит «нет», потом думает «все, надо просто это прожить». Он учится конфликту в этот период времени. Ну, и да. Тебе нужно научить разным вариантам конфликта, выхода из конфликта.
Ну, да.
Все. И ты такой «все нормально». Все нормально, и я веду себя нормально. Поэтому вот Петрановскую еще советую очень.
Спасибо, Юль, тебе большое.
Пожалуйста.
Спасибо.